стол большой, белый, и на нем сидящие и судящие. Перед ним, как река весной, длинная очередь людей. Они невозможно маленькие, незначительные, как спички перед солнцем. И каждый ждет, каждый трепещет, проходит перед престолом. У них лица белые, как снег от страха. Книга открывается, голос зачитывает, повторяет все пошлости, гадости, прегрешения и согрешения того, кто судит. Здесь тайн нет. Громким голосом приговор объявляется. Человек только что воскрес из мертвых, со слезами падает на колени, умоляя: «Нет, нет, нет». Его участь — вечные муки в огненном аду. Но это страшный православный день суда. Но нужно сказать, что это неверное представление. Дело в том, что веками религия искажает факты и писания, чтобы пугать и контролировать людьми. В Библии о Боге совсем другое написано. Пожалуйста, открой свою Библию, и ты сам увидишь. Первое послание от Иоанна. Первое послание Иоанна и 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава и 8 стих. Мы читаем. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь, мы читаем, в самом слове Бога. Но скажи, где же любовь в таком суде? Где сострадание? Где милосердие? Как думаешь ты, находит ли Бог удовольствие в том, чтобы разоблачать пошлости других? Привлекает ли тебя такой человек к себе? Неужели Богу нужно выставлять на стыд людей, даже и злых? Станет ли Бог воскрешать людей лишь только для того, чтобы отправить их в гибель или хуже, в ад? Неужели, неужели Бог любви хочет наказать злых людей вечным огнем? Интересно, что об этом говорится в Коране. Там утверждается, будто Бог постоянно и повторно заменяет кожу мучающего в аду человека новой, чувствительной кожей, чтобы боли никогда не прекратились. Но стала ли бы ты так поступать со своими детьми? Нет, конечно. А значит, нас обманули. Если Бог действительно любовь, то день суда не может быть настолько страшным, настолько жестоким. Но другие утверждают, что Бог настолько добрый, что никакого суда совершенно не будет. Но это тоже страшно. Если Бог хирург, то человечество сегодня пациент, который умирает от аппендицита. Ты знаешь, что такое аппендикс, конечно. Может быть, его уже нет у тебя. Может быть, кто-то украл когда-то. Слепой кишечник. Иногда что происходит? Тут воспаление происходит. И человек достигает момента, когда нуждается в вмешательстве умелого врача. Травами исцелиться уже никак не удастся. Сегодня человечество находится именно в таком же состоянии перед Богом. Оно умирает и нуждается в вмешательстве умелого врача. Библия сообщает: день суда будет, уже наступает и стремительно приближается. Но если это так, то нам нужно сегодня узнать факты, выяснить, что именно в Библии говорится по этому вопросу, по этому поводу. Но давай сначала обсудим ключевые слова, то, о чем мы хотим сегодня поговорить. Суд. Что такое суд? Но это какое-то разбирательство, какой-либо процесс, при котором доказательства рассматриваются для того, чтобы установить виновность или освободить обвиняемого. Страх. Это чувство сильной тревоги, беспокойства, возможного ожидания чего-либо неприятного. А надежда? Надежда отличается совершенно, как ночь от дня. Надежда – это ожидание желаемого, то есть к чему человек стремится. День суда, день страха или надежды. Но чтобы понять это лучше, давай немножко поговорим о прошлых временах суда или судебных, когда Бог взял в свои руки суд и осуществил приговор. Первый такой период, как ты думаешь, когда? При потопе. Мы знаем, что действительно тогда, после согрешения наших прародителей, не все шло по маслу. После того, как Адам заявил о том, что хотел жить независимо от Бога, человечество каталось вниз, в пропасть. 235 лет спустя восстание против Бога и Енос появился. При нем, как говорится в Библии, люди стали хулить имя Бога. Они даже, наверное, отнесли это имя святое к своим ложным богам, поклоняясь их во имя всемогущего Отца. Это, конечно, достаточно худо и плохо, но это не предел. 400 лет спустя и Енох появился. Тогда он говорил о том, что Бог уже осудил. Поклоняться тогда Богу было весьма трудно. Енох предсказал, что скоро будет пора суда. Адам тогда был в живых, представляешь? Еще 400 лет, и родился Ной. При нем человечество как раз достигло момента или точки критической. Ты знаешь, когда самолет отправляется с базы, есть определенный запас топлива. Но при лете наступает момент, как называют пилоты, как раз критический момент. Тогда самолет не может как раз вернуться на базу при наличном запасе топлива. При Ное человечество прошло критическую точку. Обратного пути не было. Посмотри, как об этом говорится в Библии. Книга Бытие и 6 глава. Но мы часто об этом говорим и часто думаем. Но хорошо как раз напомниться о том, почему тогда условия были настолько жестокими и трудными. Бытие, 6 глава. И посмотри, пожалуйста, с 1 стиха. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал, какую кто хотел. Видишь ли ты, что кроется за этими словами? Могущественные духовные создания Бога, ангели, духовные сыновья, которые должны были жить на небе, оставили свое достоинство, свои места и стали жить здесь на земле, как говорится в Библии. Как раз до того, как был потоп. Тогда, действительно, очень было трудно жить. Это было время жестокости, ненависти, страха. Человечество и буквально стояло на краю пропасти. Мы понимаем, что этот враг услышал обещание 1600 лет до этого, что скоро придет семья Мессии, хотел лишить человечества возможности спастись. Он подумал, что что если можно извратить человеческий род настолько, чтобы не осталось ни одного хорошего, нормального человека, тогда не через кого прийти, месье. Тогда человечество действительно нуждалось в вмешательстве. Смотри дальше, 4 стих. «В то время были на земле исполины, великаны, жестокие, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». А Бог, как на это смотрел? 11 стих. «Земля раслилась перед лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она раслина, ибо всякая плод извратила путь свой на земле». Можешь ли ты представить, как Бог, смотря на свое творение, на работу своих рук, чувствовал себя тогда? Как ему, должно быть, было больно, ужасно. Он хотел спасти человечество, поэтому был потоп. Бог осудил тогдашний мир, чтобы положить конец злу и дать нам шанс. Как хирург удаляет аппендикс, Бог удалял тогда злых людей. Чему мы можем учиться тогда? Но мы видим четко, что Бог вмешается в дела людей только тогда, когда исправление уже невозможно, когда нет обратного пути, когда человечество прошло критическую точку. Но здесь еще есть для нас урок. Иегова не уничтожает добрых вместе со злыми. Кто выжил? Ной, его семья. И мы, конечно же, их дети. А при потопе, кто погиб, только злые люди. Но мы видим в Библии, это повторяется несколько раз. Например, наступил момент, когда Бог решил уничтожить такие города, как Содом и Гоморра. И состоялся разговор между Богом и Авраамом. Удивительный разговор. И Авраам, он немножко как-то будто сомневается. Он говорит Богу, но неужели судья всей земли поступит неправильно? Что если там 50 добрых людей? Что тогда ты сделаешь, Иегова? И что сказал ему Бог? Если там 50 людей, не будет уничтожения. И вплоть до 10. Представь. Авраам разговаривает с самим Богом, всемогущим. И Бог говорит, если даже там 10 добрых людей, не будет уничтожения. Но Бог уже знал, что там нет никого, кроме Лота и его семьи. Но видишь, чему мы можем учиться? Иегова умеет видеть сердца людей и определить, добры ли они или плохие. Открой, пожалуйста, Библию. Об этом здесь именно говорится. Первая книга Паралипоменон. Паралипоменон. 6 лет учусь этому слову. Ужасное слово. Совсем не русское. Проще сказать летопись, правда? Вторая летопись или первая? Первая летопись. Посмотрим. Паралипоменон. Правильно, да? 28 глава. Здесь удивительное утверждение относительно нашего Бога. Смотри, как ты понимаешь то, что здесь написано. Первая параллель, но я не буду повторять, вдруг не выскочит. 9 стих. «А ты, — говорит Давид своему сыну, — Соломон, сын мой, знаем Бога Отца твоего, 9 стих, и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь, обрати внимание, испытывает все сердца и знает все движения мысли». Бог знает все движения мысли. Это чудо, не так ли? Но это не должно, конечно же, нас удивить слишком сильно. Вот, например, сегодня посредством ультразвука врачи могут видеть то, что развивается в утробе. 50 лет назад это было бы невозможно. Можно уже видеть невидимое, правда? Бог, когда смотрит на нас, подобным образом видит даже движение наших мыслей. Он может видеть добро, которое развивается или хоть старается развиваться в человеческом сердце или в уме. Это дает ему огромное преимущество. Нам не нужно сомневаться в том, что при любом суде он поступил неправильно. Иногда мы задаем вопрос, правда, вот ты знаешь, я слышу, что будет Армагеддон, война Бога. А что тогда будет с детьми? Неужели Бог будет уничтожать маленьких детей, которые ни в чем не виновны? Бог не поступает несправедливо. Он осуждает каждого человека по своему, по сердцу тому или того человека. Понятно? Он не может лишить жизни доброго человека. Нам и не нужно переживать о тех, кто сегодня, возможно, страдает какими-то умственными проблемами и не могут понимать, не могут устанавливать для себя значение того, что написано в Библии. Бог все знает и не ошибается. Тогда также, при уничтожении Содома, Гоморры, Бог посмотрел индивидуально каждого человека. Он уничтожает только злых, оставляет добрых живых. Он же Бог любви. Это два момента. Третий. Бог дает каждому шанс. Да. Он не находит удовольствия в уничтожении даже злого человека. Так написано в Библии. Открой. Книга Иезекииль. Пожалуйста, посмотри. Книга Иезекииль и 33 глава. Этот стих очень утешает нас. Книга Иезекииль, 33 глава и 11 стих. Иегова через пророка говорит, «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирает вам дом Израилев». Но мы это видим очень четко, при том, что случилось с городом Ниневии. 40 дней пророк Иона ходил, обходил тот город и кричал, «Скоро уничтожение!» Но ты знаешь, народ одумался, народ раскаялся, и Бог отодвинул уничтожение, то поколение жило спокойно. Три примера, три факта. Помнишь ли ты их? Первый. Бог вмешается только тогда, когда это необходимо. Второе. Он уничтожает только злых людей, а спасает добрых. И третье, он дает каждому возможность спастись. Но это не мертвая история. Это было написано для нас. Один из друзей Иисуса Христа, который ходил и жил вместе с ним, Петр, раздумался, то есть обдумал однажды об этом, задумался. И он кое-что писал, которое сегодня для нас очень значительно. Пожалуйста, посмотри. Это как раз второе послание Петра и вторая глава. Второе послание Петра и вторая глава. Но сегодня мы рассматриваем достаточно много библейских стихов. Если слишком много, то прости, пожалуйста. Только здесь, конечно, содержатся очень важные мысли для нас. Второе послание Петра, вторая глава. И шестой стих. Вот что говорит Петр. «А если города Содомские, Гоморские, помнишь, только что о них говорили, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Интересно. То уничтожение является примером. Дальше, 3 глава, 7 стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сперегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Обрати внимание. Тем же словом, каким же словом? Петр только что напоминал о потопе. Он говорил о том, как Бог тогда, осудив мир, уничтожил его водою. Тем же словом, тем же образом, предупредив заранее, Бог намерен уничтожить нынешнюю систему огнем. Пример для нас. Очень скоро наступит день суда над этой системой вещей. Над нынешними правительствами и обществом. Это уничтожение злых, как говорится в этом стихе, а не уничтожение добрых людей. Но, может быть, услышать о том, что скоро будет война, Армагеддон, немножко страшно. Не должно быть. Бог обещает, что желает спасти именно тебя. Посмотри, пожалуйста, Софония, 2 глава. Ты можешь оставаться в живых при суде над этой системой вещей. Книга Софония и 2 глава. Если тебе трудно найти, то это после книги Аввакум. Или Аввакум? Это помогает? Вот какой я бандит, правда? Смотри. Они все такие маленькие, их можно долго искать. Книга Софония, 2 глава и 2 стих. Смотри. «Доколе не пришло определение, день прилетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, когда при войне Армагеддона, при суде над этой системой, доколе не наступил на вас день ярости Господней, взыщите Господа всей смиренной земли, исполняющей закон Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, о, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Не пугайся. Выражение «может быть» указывает лишь только на склонность человека сомневаться и изменяться. Это как слово «если». Вот, я обещаю, Саша, я тебе дам 100 рублей, хорошо? А ты уже радуешься, правда? Я тебе дам 100 рублей. О, какой щедрый, хороший, добрый. Если. Уже не такой. Какие-то условия будут, да? Я тебе дам 100 рублей, если поможешь мне мыть машинку. Но если ты придешь, и ты просто будешь чай пить и смотреть на то, как я мою машинку, получишь ли ты? Нет, есть условия. Но от кого условия зависит? Уже в чьих руках? Я обещал, а ты получишь, если будешь это делать. Что если ты придешь, и тут ты будешь просто сидеть перед телевизором? У меня дома, когда я мою машинку. В этом стихе мы видим, что Иегова хочет нас спасти. Может быть, зависит именно от тебя. День суда над этой системой наступит скоро. Но мы можем найти избавление. Это было так в первом веке. Иисус предсказал конец иудейской системе, но Он дал гарантию. Он сказал, что Его друзья могут спастись, если... Два момента. Им необходимо было бодрствовать, не спать духовно. И нужно было продолжать проповедовать такую весть. Применяя те же принципы, мы можем пережить день Иеговы и увидим за ним день суда. День суда. Но именно о нем мы хотели сегодня поговорить. День суда – период времени после конца этой системы. Кто назначен судьей? Точно. Но где об этом написано в Библии? Давай посмотрим. Книга Деяния, 17 глава. Книга Деяния, 17 глава и 31 стих. Мы читаем. ибо Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную. 31 стих. В который будет праведно судить вселенную или всю землю посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. О ком речь идет? Об Иисусе Христе, конечно. Бог не будет судить, но основание Божьих принципов Иисус Христос, наш Господь и нынешний правящий Царь, будет осуществлять суд. Но должен ли этот факт нас пугать, как ты считаешь? Кем был Иисус, когда здесь был как человек на земле? Но мы можем выделить как раз несколько прекрасных качеств. Он был сострадательным, справедливым и смиренным. Подумай, что он говорил своим друзьям? «Приходите ко мне, все вы, обремененные, устали, утомленные, и я успокою вас». Страшно ли это? Да нет, конечно. Иисус в ту ночь, когда молился и просил своих учеников оставаться в сознании, чтобы не спали, не храпели, он сказал: «Пожалуйста, бодрствуйте, со мною уход один час». И они спали культурно и крепко. И что он им сказал? «Да, дух бодрый, да плод немощно». Он понимал людей, значит, он поймет нас. Иисус всегда был справедливым. Интересно, его мнение о человеке не зависело ничуть от того, сколько в кармане денег. Не зависело ничуть от положения человека. Он видел сердце. А извратить суд, который Иисус осуществлял и осуществить, невозможно. Страшно ли это? Нет. Иисус был смиренным. Власть, авторитет, умение, способности и совершенство не надмевало его. Но он всегда оставался при правильном мнении о себе. Он всегда полагался на Бога. Христос – судья. Нужно ли его бояться? Нет. Нет. Ну хорошо. Когда начнется этот период, Библия объясняет. Но здесь нужно понять, что Христос, когда говорил о дне суда, и часто он об этом вспоминал, он не упоминал уничтожение. Скорее, он говорил о воскресении. Этот день суда – это период тогда, когда воскрешаются люди. Но давай тогда мы откроем книгу Откровения и увидим точно, когда этот период начнется. Книга Откровения и 20 глава. Откровение, 20 глава и 11 стих. Иоанн писал, 11 стих, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». 13 стих, смотри. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». День суда. Но когда же? Воскресение начинается когда? Посмотри еще раз, 11 стих. Иоанн сказал, увидел видение, как убежало небо и земля. Небо в Библии – это символ нынешних правительств. Земля – символ нынешнего общества. Что обозначает написанное, что это убежало от лица Бога? Это значит, что им капут, конец, их нет. Им не нашлось места. Написано, правда? Здесь описывается, в этом стихе, война Армагеддон. После этого, именно, как Бог сметет злых людей с лица нашей планеты, именно после того события начнется воскресение, как мы читали в 13 стихе. Третий вопрос. Как долго это длится? Но мы видим ответ в 4 стихе. Посмотри, пожалуйста, конец того, что там написано. Они ужили и царствовали со Христом 1000 лет. 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним как долго? 1000 лет. Это день суда. 1000-летное правление Иисуса Христа. Почему так долго? Ответ очень прост. Но нужно понять, на каком основании осуществится суд. Как ты думаешь? На основании того, что человек прежде сотворил, творил? Что, если он умер? Будет ли Бог воскрешать его для того, чтобы осудить и умертвить? Но некоторые представляют, что именно так. Православие, например, предполагает, что Бог воскресит всех, тогда при всех будут судьи их разоблачать, а потом либо на небо, либо в ад. Однако, что об этом говорится именно в Библии? Открой книгу Римлянам, и ты увидишь, на каком основании осуществится суд. Книга Римлянам. Послание Павла. И 6 глава. 7 стих. Мы читаем. Ибо умерший освободился от греха. Но как ты понимаешь это? Умерший освободился от греха. 23 стих. Ибо возмездие за грех – смерть. Человек согрешил, он умер. При этом, с точки зрения Бога, он заплатил за свои согрешения. Он сейчас без греха. Но, конечно, этот факт ему не помогает ничуть, потому что он не живет. Однако, при воскресении он стоит перед Богом без греха, поскольку он умер. Сейчас у него новый шанс приблизиться к Богу. Видишь ли ты в этом любовь и милосердие Отца? Это действительно прекрасно. Но если это так, то на каком основании Бог будет судить? Давай вернемся. Книга Откровения, 20 глава. Здесь мы увидим ответ. Откровение 20 и 12 стих. И видел я мертвых, это мы, те, которые выживут как раз конец этой системе Армагеддон. Мы еще мертвые, потому что мы несовершенны. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Обрати внимание, новые книги раскроются при дне суда. В них находится как раз новые указания. Сейчас у нас есть Библия, и она всегда будет. Написано именно здесь, что она пребудет вовек, что Слово Бога вечное. Однако, тогда, для того, чтобы человечество могло достичь совершенства, необходимы будут новые указания, новые инструкции. Сразу после Армагеддона, скорее всего, мы получим организованным образом это указание. Нам придется тогда изучать, как мы сегодня изучаем Библию. Нужно будет подчиняться новому правлению и, конечно, достигать новых норм, которые Бог будет устанавливать. Тогда начнется воскресение. Мы уже будем в состоянии как раз встречать их, обучать их. Представляешь, как все это могло бы осуществиться? У нас будут залы царства, здания, в которых мы будем встречаться и учиться этим новым правилам, новым указаниям. У нас будут конгрессы. Кто его знает? Может быть, в пятницу на конгрессе будет объявление, список о том, кого Бог намерен воскресить в воскресенье. как сердце у нас будет радоваться. Представляешь, какие тогда будут радостные моменты. Ты встретишь с любимыми, близкими, со своими предками даже, которых никогда не видела. Твоя ответственность, твоя задача, данная Богом, будет их обучать, их помогать подчиняться этим новым указаниям. День суда не время уничтожения, не время печальное. Это время восстановления, избавления, радости и смеха. Тогда земля станет раем. Знаешь, в Библии через пророка Исаия Бог обещает, что Он уничтожит покрывало, покрывающее все народы. Бог будет расплетать гобелины греха и смерти. Мы увидим это своими глазами. Сердце будет биться от радости. День суда не страшен. Это день, период прекрасный. Как закончится этот период? Под конец предусмотренного срока мы предстоим перед Богом по обещаниям Библии совершенными. Помнишь, Откровение 21:4? Да? И смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни, ни смерти не будет, ибо прежнее прошло. Эти слова исполнятся как раз непосредственно до конца тысячелетнего правления. Тогда завершится полный круг. Адам и Ева выбросили жизнь через окно, а мы ее поймали. Умственно, физически, духовно и эмоционально мы будем совершенными. Уныния не будет, нищеты не будет, депрессии не будет, страха не будет. Тогда закончится день суда. Иисус передаст все своему Отцу, и будет еще одно испытание. Бог выпустит дьявола из бездны бездеятельности. Почему? Бог уважает наше достоинство. Бог любит своих друзей. Этим Он хочет дать тебе шанс доказать, что дьявол лжец. Он хочет как раз обогатить тебя. Он хочет придать тебе значение именно таким образом. Для некоторых это воскресение окажется под конец воскресением на смерть. А для других, для тебя, день суда как раз окажется вечным благословением. Из любви мы будем сохранять верность Богу. И при том последнем испытании докажет, что Бог прав, что человек не поклоняется Богу лишь для того, чтобы жить, лишь для того, чтобы иметь какой-то выгод, что он это делает от чистого сердца. Но скажи, день суда, день страха или день надежды? Конечно же, надежды. Бог обещает, что очень скоро все это произойдет. Ты это увидишь. Перед тобою даже уникальная перспектива. Это так волнует, это так воодушевляет и оживляет человеческое сердце. Посмотри, пожалуйста, еще один библейский стих. Книга Иоанна, 11 глава. Книга Иоанна. 11 глава. И 26 стих. Давай посмотрим также 25, чтобы это понять. Иисус сказал ей, Марфе, «Я есть воскресение и жизнь». Верующий в Меня, если умрет, оживет. Смотри, это одна группа людей, да? Человек умер, но Иисус может его воскресить. Но дальше что написано? И всякий, путем контраста Иисус добавляет «живущие». И верующий во мне или в меня не умрет вовек. На греческом звучит так, что те, которые живут тогда, в дальнейшем, в наши дни, никогда не умрут. Написано. Не то, что не умрет вовек, но никогда не умрут. Понимаешь ли ты значимость этих слов? Что обещал Христос? Люди, которые увидят конец злой системе, живущие, ты и я, никогда не умрут. Мы будем жить вечно. Ну, конечно, понятно, что кто-то из нас может умереть завтра. Много автобусов в городе Перми, и очень просто попасть. Некоторые из нас уже немножко в возрасте, некоторые болеют, переживают. Даже если и умру, увидимся. Бог обещает не забыть никого. Образно говоря, мы сегодня находимся на поезде. Поезд уже отправился в новый мир. Ты на нем. Мы гуляем, бродим по коридору, смотрим в окно, ожидаем приближения границы. Другие спят в купе. Но мы все на поезде. И мы все отправились. Даже те, которые сегодня спят смертным сном, увидит день суда. Мы доедем. Библия содержит волнующие обещания. Понимаешь ли ты, что это не слова какого-то человека? День суда будет. Человечество прошло критическую точку. Мы нуждаемся в вмешательстве. Мы хотим поклоняться Богу не так, как сегодня, но без греха, как совершенные люди. Бог жаждет исполнить все, что обещал. И скоро это сделает. Остается один лишь вопрос. Когда все это сбудется, увидишь ли ты? Ответ в твоих руках.